«Вечерний перехват» с Владимиром Андронаки и с Ильей Сарсенбаевой. Про то, о чем все говорят, спорят и размышляют. Серьезно о серьезном. Возрастное ограничение 12+.
Этим летом вышел документальный фильм Ольги Курлаевой, который называется «Генералы с фальшивой карьерой». Но, судя по этому фильму, механизм получения липовых офицерских званий давно поставлен на поток. И то, что подобные факты не единичны в наших силовых структурах, уже утверждать можно с уверенностью. В общем, это наша сегодняшняя тема. У нас в гостях Олег Борисович Чаровов, председатель общественного совета при Комитете по противодействию коррупции Республики Крым. Я вас приветствую в нашей студии, Олег Борисович.
Добрый вечер.
А что, Олег Борисович, Крым отличается от других регионов по количеству фальшивых генералов с лампасами и прочих заслуженных деятелей с фальшивыми наградами?
Ну, я не думаю, что он как-то отличается кардинально, но думаю, что после 2014 года, когда мы воссоединились с Россией, некоторое количество континентальных мошенников открыло для себя новую территорию для покорения.
А почему? А что такое? Почему именно открыли нас?
В фильме это прозвучало. Мы
крымчане. Крайне пуганных, крымчан,
да, мягко говоря. Мы не знаем. Приехал какой-нибудь важный человек из Москвы там или
показывает корочку с гербом, с двуглавым орлом, флаг. А для нас это все является таким. Ну, мы это выстрадали. Да. Мы этого хотели. И вдруг раз, вот такой, ух ты.
Не может же человек с таким красивым удостоверением быть обманщиком.
А если он еще покажет несколько фотографий в обнимку с Жириновским там или с прокурором, тогда так, а кто ж тогда, конечно.
То есть Крым больше всех пострадал от этих липовых коронованных генералов?
Ну, я не думаю, что можно применить термин «пострадал», да, но какое-то нашествие вот за вот эти вот 4 года, безусловно, наплыв был, ну, надеюсь, что он схлынул.
Давайте так скажем, что самозванцы на Руси это всегда были. Да. Это мы еще помним по смутному времени и еще раньше. Так что самозванцев всегда хватало.
И, к сожалению, думаю, в принципе, они еще не закончились.
А они никогда не закончатся. Это дети лейтенанта Шмидта. Это, а кто писал «Ревизор» – это что? Это то же самое.
Да, совершенно
верно. Это то же самое. Приехал и надувает щеки.
Классическая схема.
Абсолютно классическая схема, да. Да, но вот фильм «Генералы с фальшивой карьерой», он начался, он, конечно, говорил об этой, в общем, проблеме, об этих детях лейтенанта Шмидта, образно говоря. Он говорил в целом по России, но начался фильм именно с примеров крымских.
Ну, нам повезло, что такой замечательный журналист, работающий на телеканале «Россия», обратил свое внимание, это про Курлаеву Ольгу, обратил свое внимание на Крым. Вот она выбрала несколько фактов, там, когда мы ей открывали сайт и показывали, там, не буду правильно называть, рекламировать эту общественную организацию, которая там...
Инспекцию народного контроля?
Да.
А что это вы не хотите о них? Пусть все знают об этой инспекции народного контроля, потому что люди увидят, скажут, ой, слава богу, вот она, инспекция народного контроля.
Генералами общественного контроля.
Там старший лейтенант общественного контроля, полковник общественного контроля.
Так что пусть люди знают героев, в кавычках, я имею в виду, своих героев.
Их надо знать, и знать эти шарашкины конторы. Собственно говоря, люди должны о них знать, чтобы, по крайней мере, столкнувшись, но не попасться на удочку.
В первую очередь хотелось бы, чтобы правильное понимание было у государственных и муниципальных чиновников, да, потому что, может быть, там какой-то чиновник не очень высокого ранга, не разбираясь в законах об общественном контроле, может подумать, что это реальный представитель, реальный субъект общественного контроля, и там как-то
а вы очень
попытаться
точно подметили где-то по поводу чиновника. Ведь эти-то мошенники, они-то нацелились не на простых людей, они нацеливаются на чиновничество. Оттуда ведь что-то материализовать. для себя хорошее, но ведь так?
Совершенно
верно. Олег Борисович, ну вот как правило у них это получается, или все-таки они не достигают этой цели, ну, что их останавливает в таком случае?
Я не думаю, что чиновники, даже если их удалось обмануть, бегут об этом рассказывать, потому что это, возможно, связано с какими-то там действиями, попадающими под определение коррупции, это раз.
То есть он и сам может пострадать.
Да. И во-вторых, я не думаю ему, что хочется хвастаться, что он оказался дураком.
Да.
Вот, поэтому я не готов сказать точно, сколько удалось им обмануть чиновников, но то, что такие иногда люди пролазят, пускай не во власть, но в какие-то организации, близкие к власти, это есть, это случается, и это, естественно, очень плохо.
Ну хорошо, а сколько удалось выявить тогда имен вот этих фальшивых генералов, и всегда ли они генералы? Может, они какие-то другие себе чины присваивают?
Они никогда не генералы, потому что вот эти вот вы сказали, что поправлю немножко, что вот присваивать все воинские звания. Это не воинские звания, это непонятно какие звания. Я даже затрудняюсь точно определить, что это за звание, потому что там казачьих войск, общественного контроля, то есть несуществующие в природе
звания.
Ну
да, вот судя по фильму, звания. Но давайте не забывать, не все смотрели фильм, поэтому давайте как-то более конкретно, да, рассказывать больше подробностей. Ну вот некоторые себе присваивают звание князь, да, да, там были и такие, каких-то голубых крови графы появляются откуда-то непонятно.
Ну, технически, на самом деле, это все сделать просто. Регистрируется какая-нибудь там общественная организация, там какое-нибудь веселое казачество, да, которое, вот мы там с вами втроем собрались, зарегистрировали эту общественную организацию. Следующим после регистрации этапом, наверное, теоретически мы можем собраться и присвоить друг другу звание генералов
казачьих
войск.
А вот и нет,
войск.
Олег Борисович, нет. Мы, наверное, пригласим какое-то известного лицо.
Чтобы он с нами пофотографировался.
И его сделать почетным членом нашего казачества.
Одна
правильно?
Из, да, совершенно верно. Это такой часто используют метод. Одна из якобы правозащитных организаций там в Крыму действующих там, с названием «Бюро» очень долго на своем сайте у них были указаны, что ихними там, не помню точное определение, там, руководителями или попечительского совета, или как-то так, да, являются Аксенов, Константинов и Меняйло на тот момент,
вот,
работающие в Севастополе.
Да.
Я всегда смеялся, что это здорово, жаль, что они об этом сами не знают.
Ну, это уже вопрос социальной психологии, вообще-то, эти вот внешние авторитеты, это что? Это форма, они обязательно, чаще всего пытаются пошить себе какую-то форму, удостоверение поярче, помощнее, наградами увешать. Безусловно, вот Саля вспомнила звание, конечно, социальное звание, там, князь, барон. Да, ну, на худой конец предводитель дворянства.
Дворянство.
Вот дворянское происхождение. Вот уже вот этим всем обложившись, человек, уже не просто человек, не просто Пупкин какой-то, а он еще и берет, допустим, фамилию какую-то, да, дополнительную там.
Вторую.
Эскандер Хайям.
Как
опа.
Вариант.
И вот я пишу рубаи. Как этот Вишневецкий Миронов, который был героем этого фильма. Ну, продолжим это сразу после небольшой паузы.
«Вечерний перехват» с Владимиром Андронаки и с Ильей Сарсенбаевой.
Но самое интересное, что они же себе полностью продумывают жизненный путь. И до, и настоящий, и вот судя по фильму, да, многие могли где-то даже не участвовать в каких-то боях, но они при этом рассказывают, что у них действительно высокие воинские звания.
Это так называемая легенда.
Легенда,
вы знаете,
да.
Общаясь вот с такими людьми, глядя им в глаза, я вижу, что они сами в это верят.
Верят. И вот, судя по фильму, действительно, и сам начинаешь в это верить, как они рассказывают, у них все какие-то цифры, вот до точности их спрашиваешь, а что в тот день делал, а он тебе все рассказывает, где он был.
Не, ну, знаете, в принципе, при хорошей подготовке, да, я вам тоже могу сказать, что я делал там 27 февраля 95 года. Не потому, что я реально помню это, а потому, что я знаю, что если с уверенностью начать рассказывать, опровергнуть вы это не сможете, потому что вы тоже не знаете, что я в этот день делал.
Вот, а если есть... вы видите, если мы видим в вас и князя, и у вас куча медалей и орденов,
то значит, я обманывать как бы не могу.
Ну как это можно было? Значит, там в фильме упомянут Дмитрий Николаевич Тимков, старший лейтенант инспекции общественного контроля, Олег Степанович Костянов, полковник, афганец, тоже из общественного контроля. Ну и, по-моему, это самый главный, что ли, Вишневецкий Миронов. А в этом общественном контроле нет?
Нет.
Или он вообще не оттуда?
Он не относится к
общественному. А он из этого, он из круче, правительства?
Да, он да. гораздо круче.
А ему удалось устроиться в правительство Крыма, да?
Но он не работал в правительстве, он работал в организации, обеспечивающей деятельность Совета министров Республики Крым.
Вот.
Но сами можете представлять, имея удостоверение, сверху которого было написано «Совмин Крыма».
Конечно.
Приезжая на континент, вот даже Курлаева сумела найти одного человека, которого он там развел на какие-то деньги,
предпринимателя.
Да,
и тот ему машину дал.
Как он решает в Крыму любые вопросы, там, наверное, двери любые ногами открывает,
да, да, да.
и так далее, и так далее.
Он же...
Это к вопросу о том, что доверчивые люди не только в Крыму.
Ну, тут обмануть меня несложно, я сам обманываться рад.
Ну да,
люди
предприниматель,
все-таки...
наверное, что же хотел.
А вы знаете что? А мне кажется, что нередко или чаще на это попадаются люди, которые сами, в общем-то, склонны... Ну, как-то
ищут лазейки,
вот, лазейку, вот какую-то лазейку найти, вот что-то срубить, вот что-то получить. В конце концов, даже покровительство большого человека.
Да.
Вот он, большой человек, а от него мне будет покровительство. Ну, а я ему что-нибудь, я же все равно не из собственного кармана вытащу, я ему что-нибудь напишу,
так и
что-нибудь
есть.
Выделю там или еще что-то, какую-то бумажку подпишу и так далее. Собственно, ради этого они все делают.
Да.
Это такие мелкие, знаю, воришки, не воришки, но вот такие вот.
Наверное, поэтому и нету больших, ну, каких-то вот сообщений, когда кто-то жалуется на действия таких людей. И...
Олег Борисович, а как вам тогда удалось выйти на их след?
Ну, ко мне попало обращение одного из граждан, который там, не знаю, каким-то образом... В обращении не было указано, обманул его Вишневецкий или нет, но он указывал на нестыковки в его биографии. Мы заинтересовались и, проявляя интерес, понимали, что нестыковок все больше, больше и больше.
Угу. Это мы говорим о Вишневецком, который вот устроился в какую-то вспомогательную службу
при Совете министров,
при Совете министров Крыма. Да.
Например, там... В одной из справок, которую я там видел своими глазами, господин Вишневецкий был командирован, якобы командирован в Афганистан на один день раньше, чем был принят на работу. Ну, те, кто жили при Советском Союзе, знают, насколько это смешно. Он, опять-таки, давайте не забывать, что такие люди... любят рассказывать про то, какие они секретные,
да,
какие, как документы были уничтожены. Мне он пытался рассказывать, что я вот задавал ему вопрос, вам звание присваивает Министерство обороны? Присваивало. Он говорит, да. Вам зарплату платило Министерство обороны? Да. Я говорю, а почему в Министерстве обороны про вашу героическую деятельность никто не знает? Он говорит, а мы относились к Министерству юстиции. Ну, смешно, да?
Смешно, да. Но с другой стороны, вы понимаете, вот если вспомнить не о другом, Олеге Степановиче Костякове, тоже он полковник общественного контроля, афганец, и то, и другое у него эти, и даже афганские награды, так он ведь еще и в школе работает.
Да.
Вот интересно.
Это самое ужасное, что...
Вот об этом-то и речь.
Когда люди увешиваются наградами, которые на самом деле там дальше в фильме получилось взять интервью у лидера одной из политических партий, который сказал, что это на самом деле значки, там, как ГТО, угу. там, спортсмен-подводник.
Это, условно. По-моему, Жириновский говорил.
Да,
совершенно
верно. Да, да, да. Вот. И самое страшное, что нивелируется отношение к реальным ветеранам, к реальным
Но
людям.
Но он порочит.
Да, совершенно верно.
У нас к ним глубокое уважение и почтение к ветеранам. Люди рисковали своей жизнью. И тут примазывается такое вот
И когда понимаешь, что это примазавшийся, уже как-то там падает тень на
конечно.
Людей, которые реально... защищали Родину, реально проливали за нее
кровь.
Ну
и потом, какое может быть патриотическое воспитание из уст
жулика, вот,
жулика и проходимца, да. Он, как там было сказано, он работает во Фрунзенской средней школе Сакского района. Там, где директором работает его жена.
Совершенно
да.
случайно.
Да.
Олег Борисович, ну он, наверное, до сих пор там работает?
Да.
Или после этого фильма все-таки...
Ну, у меня нет информации никакой, но я думаю, что он до сих пор там работает, потому что законом сочинение какой-то биографии героической о себе никак
но
не
регламентируется. Ну, а ношение медалей и орденов,
он погон. Не носит государственные ордена и медали. Это значки общественных организаций. Другой вопрос, что очень часто их выпускают внешне, очень похожие на государственные награды.
Это точно.
И мы с вами, не будучи
да,
там специалистами,
да.
можем легко перепутать.
Угу, да. Другое дело, что все-таки здесь есть вот в такой, знаете, как говорится, без сучка и задоринки, вот что, не за что ухватить. Вот то, что этот человек работает в школе, где-то вот должно было бы, наверное, привлечь внимание нашего Министерства образования.
Да. Думаю,
ну, а
что
как?
Да.
Ну, а как? Ну, просто это... Понятно, что за это не сажают, к уголовной ответственности не привлекают, там не за что зацепиться. Ну, мелкий такой брехун, но в школе он не может работать по, так сказать, по определению.
Да, я с вами согласен, потому что чему он сможет научить детей?
Да, даже это...
Олег Борисович, но вы же все-таки в комитете по противодействию коррупции. Ну, все равно, пусть это и не связано, допустим, с фальшивыми генералами, но вы же можете донести мысль хотя бы до Министерства образования, насколько это опасно, существование таких вот непонятных людей в рядах учителей.
Ну, честно говоря, фильм вышел летом, да? Ну, Министерство образования было, наверное, все же занято подготовкой к новому учебному году. Более того, я так думаю, что они все же смотрят фильмы на «России-24». Ну,
как много
допущений. Давайте мы попытаемся, может быть, какая-то небольшая недоработка нашего общественного совета, мы попытаемся уточнить...
Да, именно так.
Нет ли конфликта интересов в работе человека, чья супруга занимает должность директора школы. Это, по крайней мере, будет честно
да.
и законно.
Так, а вот что касается людей, которые все-таки одевают государственные награды, вот еще как-то вот свои данные, ну, по сути, фальсифицируют, тут надо смотреть. Вполне возможно, что за какие-то подлог документов можно уже и привлекать. По крайней мере, там вот в этом фильме показывали ряд документов Вишневецкого, так... Они там, ну, точно сфальсифицированы. Как
да.
бы копии, но там что-то прикрыто, что-то открыто. Какие-то...
Ну, он обращался за пенсией какой-то, да? Вот. Ему ее не назначили. То есть наказывать
не
его сработало. Не за что,
не
потому
да?
что оно не сработало.
Да.
Если бы все же он сумел бы убедить какой-то орган соцобеспечения начислить ему пенсию, то да, тогда можно было бы говорить о реальном материальном уроне, нанесенному угу. государству, пенсионному фонду и как-то его наказывали.
Хорошо.
А так, я вам даже могу сказать, у меня возник спор с одним человеком, который мне говорил, что Олег, ну вот люди придумают себе что-то, может быть, им так лучше нравится жить, да, и почему вы к таким людям пристаете? Ну, не знаю, мое мнение такое, что если эти люди, пускай он себя, пускай он поэт, пускай он придумает себе там любой псевдоним, пускай они даже там собираются и друг друга одаривают любыми дворянскими званиями. Но когда это уже выносится в общество, и когда на этом уже начинают спекулировать, то есть требуя себе какого-то повышенного внимания, каких-то льгот, вот это уже неправильно.
Это ведь у Шукшина есть рассказ Василия Макаровича Шукшина, рассказ «Миль пардон, мадам». Рассказ о Броньке Пупкове, который хороший мужик такой, ну, все рассказы у него о самых обыкновенных людях очень интересные, ну, Шукшин есть Шукшин. Да, так вот этот рассказ о том, как, об этом самом сельском жителе Броньке Пупкове, который, в общем, работящий, нормальный мужик, но когда выпьет, он тут же начинает рассказывать, как его послали застрелить Гитлера. Прямо в бункер. Как его тренировали, то другое. И как он, значит, а чё ж не убил-то в самом конце? Он говорит, осечка. И до того он это говорил правдоподобно, сам веря. Он переходил на хрип, кричал, рассказывая это все, рвал на себе рубаху, потом плакал и уходил далеко куда-то за околицу. Вот так это его все вот... пронимала.
Люди, безусловно, имеют право на фантазию. Более того, возможно, с такими людьми там интересно, да, выпить,
в
пообщаться.
В узком кругу.
Да. Вот. Но когда это происходит в своей компании, это одно. Когда
более
такие
того,
люди требуют себе дополнительного внимания, это немножко другое.
В своей компании-то мы часто видим таких людей. Ну, если, ну, может быть, не до такой степени, чтобы сразу покушение на Гитлера или там в Афганистане воевал. Но мелкие такие какие-то придумочки. Есть люди, которые любят говорить.
Ну да, даже есть масса анекдотов на эту тему, там, в том числе «Погаси подсвечники», да, там что-то, иначе я там перебью весь земной шар.
Олег Борисович, тут надо или рассказывать полностью анекдот,
это
или...
про рыбака, который поймал там очень большую рыбу, и внутри рыбы был подсвечник с горящими свечами.
А, вот. А я еще раз напомню, что сегодня у нас в гостях Олег Борисович Чаровов, председатель общественного совета при Комитете по противодействию коррупции. Олег Борисович, ну вот все-таки скажите, кто-то из этих героев фильма понес ответственность?
Ответственность за что? За свои фантазии? Нет.
Никакую. Ни административную, ни уголовную нет. Никто не понес. Но хотя бы никто и не занимает высокие посты у нас. Между тем, хотелось бы отметить, что не только у нас встречаются такие люди с фальшивыми карьерами, но также и в Швейцарии, например, был разоблачен Тициано Сударо. Это полковник, возглавлявший с ноября 2009 года комиссариат 4-го управления уголовного розыска Федеральной судебной полиции. В общем, он занимался расследованием случаев терроризма и организованной преступности, и, как выяснили местные журналисты, что он был обладателем поддельных университетских дипломов. Но при этом в течение долгих лет он занимался достаточно серьезной работой.
Боже мой! Да? Подделка дипломов. Да подделка дипломов. Помните, погорел министр иностранных дел Германии? Кстати, барон, настоящий барон. И у него была безупречная карьера, и он мог вырасти до канцлера. И тут выяснилось, что да, тоже неизвестно откуда у него там дипломы о высшем образовании. С дипломами, но это, конечно... Это уже, кстати, а вот это уже уголовщина.
Да.
Это уже чистая уголовщина. Это выходит за рамки вот той темы, о которой мы говорим. Мы говорим о детях лейтенанта Шмидта, вот. Вот о таком мы говорим. Тут, наверное, как вы думаете, Олег Борисович, наверное, могут не последнюю роль сыграть общественные организации.
Совершенно верно. В первую, даже не
даже
то, что
первую.
Не последнюю
да.
роль. Первую роль да. должны играть общественные организации, общественные советы.
Так к ним и приходят эти самозванцы порой, да? Вот к казакам каким-нибудь, к ветеранам-афганцам. И пытаются втереться туда же.
Да.
Тут же в руководство. Дайте мне тоже удостоверение, дайте мне еще что-то еще.
И тут важно в руководстве вот, вот этих вот реальных ветеранских организаций стоит ли принципиальный человек.
Да.
Либо не очень принципиальный и не разбирающийся в людях. Если принципиальный, то, естественно, он сумеет по своим каналам выяснить и
ну, конечно.
Не принять свои ряды ну, самозванца.
И, так нет, и в таких случаях надо... Да, кстати, вот вы говорите общественная организация, но я бы сказал и пресса тоже.
Пресса, да.
А пресса должна их называть. Вот и все. Их просто озвучивать и о наших героях рассказывать.
Пусть получат свою минуту славы,
да.
но правдивую.
Да, но правдивую, да. И тогда все, и тогда, ну, конечно, им уже никуда не деться, когда их вот так вот развенчали и раскрыли.
Ну, не знаю.
Мне кажется,
часто
что этот
они
фильм...
говорят, да? что вот ну, там тот же... Господин Вишневецкий сказал, что это специальный заказ там чей-то.
Ну да, против такой
специально
фигуры.
Специально наняли телерадиокомпанию «Россия», чтобы против него его скомпрометировать. Ну,
да-да-да. Да.
Я так подозреваю, что эта история в его интерпретации получила развитие, что он, возможно, секретный сотрудник, которого... пытались уничтожить, не знаю. Там...
Секретный сотрудник раньше...
Да.
Это было сексот.
Да.
Но в любом случае, после этого фильма, наверное, вот таким, как Вишневецкий и остальные упомянутые, им уже, конечно, в Крыму не разгуляться.
Вы знаете, по поводу Вишневецкого я боюсь другого. Он в своем рассказе что-то там упоминал про новичок, которым он... чуть ли не лично,
да,
травил
был причастен, так или иначе.
Афганца. Я вот просто боюсь, что эти фантазии могут иметь какой-то политический международный резонанс. Вот, вот это, естественно, будет очень плохо.
Да, да, это в фильме
понимаете,
упоминает.
Кто-то пошутил, да?
Да.
А наши западные коллеги, как говорит наш президент, могут этим воспользоваться.
Тем более они не брезгуют ничем. Это мы уже видели там вообще. Привлекают, пишут самые...
Привлекают таких же.
Таких же, да, да. Олег Борисович, по поводу комитета по противодействию коррупции, ну, расскажите, сколько расстреляно, сколько отправлено на рудники коррупционеров, сколько миллиардов спасено народного, ну, государственного добра?
Ой, хотел бы похвастаться, более того, там... Считаю искренне, что надо увеличивать реально там, вот, ну, без шуток, без, может быть, там, массовых расстрелов, но усиливать уголовную ответственность за коррупционные правонарушения. Но сразу давайте я уточню, что это не позиция комитета там, или правительства, или еще, и даже не позиция общественного совета, а моя личная. Вот. Но комитет, дело в том, что по противодействию коррупции Республики Крым не является правоохранительным органом. То есть там хватает,
это очень важное замечание. Чем занимается комитет?
Комитет является контролирующим органом, который обеспечивает чистоту, в том числе биографии, да, наших высших чиновников. И с этого года еще и депутатов в Республике Крым. То есть комитет, во-первых, проверяет точность, своевременность, полноту заполнения деклараций о доходах высших чиновников Республики Крым.
Он проверяет их правильно, это правдивость?
Очень проверяют. Более 20 запросов уходят. Более того, в Крыму с этим же очень тяжелая ситуация. Чиновники не имеют права иметь счета за границей. Вот. А так исторически сложилось, что крымским чиновникам очень тяжело закрыть свои счета за границей, расположенные в соседнем государстве со столицей в городе Киеве.
До сих пор тяжело закрыть?
Ну, из украинских банков приходят ответы, что да, приезжайте, лично закрываете. Угу. Но так как на многих чиновников в Крыму заведены на Украине уголовные дела, чтобы закрыть какой-нибудь условно зарплатный счет приватбанки, где 20 гривен остатка, рисковать
нет,
свободой, наверное,
Олег
мало
Борисович,
желающих.
20 гривен остатка, это, конечно, простим. И вообще это не имеет отношения.
А по закону каждый чиновник обязан этот счет указать.
Нет, ну указать, ну правильно.
А потому что мы опять-таки, да, вот мы делаем предположение, что это всего лишь зарплатный счет, что там всего лишь там 20-100 гривен остатка. А вдруг где-то этот счет у этого человека работает? А вдруг он не боится выезжать на Украину и пользоваться этим счетом?
Некоторые же поехали.
Да.
Правда, поплатились немножко.
Поэтому надо указывать все свои, чиновник обязан указать все свои незакрытые счета в иностранных банках и объяснить, почему он их не закрыл. То есть все чиновники регулярно обращаются в эти банки, регулярно получают ответы в стиле «приезжайте, разберемся». Вот, и это указывают в декларациях, пишут там в своих объяснительных, что закрыть
это,
счет.
Ну, понятно, это можно понять. Вы скажите, так нашли или нет коррупционеров?
Ну, я так думаю, что немало все же нашли коррупционеров, потому что по инициативе комитета по противодействию коррупции они в том числе принимали участие в разборе деятельности господина Казурина. Это, наверное, самое такое вот громкое дело.
Это кто? Напомните нашим слушателям.
Это наш один из бывших вице-премьеров правительства Республики Крым, который получил уже срок уголовный, не помню, если честно, сходу, сколько лет. Вот, но давайте не забывать, что комитет по противодействию коррупции может только готовить предварительный анализ, я даже не назвал бы это доследственной проверкой, а проводит только какой-то анализ,
и
докладывает это главе республики и передает официально в следственный комитет, который уже занимается непосредственно следствием и непосредственно определением, является ли деятельность чиновника уголовным преступлением.
А прервемся.
Проверка на дорогах.
Восемнадцать часов 45 минут практически. Яндекс пробки, Симферополь. Прибавилось, значит, за это время дорожно-транспортных происшествий в городе. На пересечении Героев Сталинграда и маршала Василевского ДТП, затем на улице Кубанской и на пересечении улицы Куйбышева и Кичкемецкой. Вот три ДТП на эту минуту. Ну и, конечно же, центр города сейчас загружен. Ну вот, 3 километра в час показывают движение по проспекту Кирова от Советской площади до площади Куйбышева. Идет трафик. Ну и остальные улицы, разумеется, загружены. Центр города, в первую очередь, имейте в виду.
Проверка на дорогах. Вечерний перехват с Владимиром Андронаки и с Ильей Сарсенбаевой.
Просто когда мы вас представляем, что председатель общественного комитета, совета при комитете по противодействию коррупции, то всегда кажется, что вот вы ходите буквально с записной книжкой, а там только
спасибо,
спроси.
Спасибо, что не с наганом.
И только спроси вас, ну кого? А вы так, Иванов, Петров, Сидоров, вот уже...
Дело в том, что и, в принципе, и комитет должен, ну, в соответствии с национальным планом по противодействию коррупции 18-20 года, который в настоящий момент реализуется в соответствии с планом, принятым по Республике Крым, в соответствии с вот этим вот реализацией этого президентского плана, очень много мероприятий рассчитано на профилактику коррупции, на антикоррупционное воспитание. Вот. И общественный совет, в общем-то, уделяет, наверное, большую часть своего времени именно этому направлению, в том числе там, мы там разрабатываем на прошлой неделе, мы провели 2 совещания с общественными советами муниципалитетов и общественных советах при органах исполнительной власти Республики Крым. Мы провели совещание с представителями управлений образований отделов, управлений образований муниципалитетов в реализацию нашего соглашения, подписанного с нашим Крымским федеральным университетом, на проведение антикоррупционного воспитания среди школьников.
Олег Борисович, вот очень интересно, как это будет выглядеть. Это будут лекции, вы будете ходить на пары к студентам, да, и рассказывать, что не нужно давать взятки.
Это так будет, вот такая скукотища.
Это будет чуть веселее, да, чем скукотища, потому что к этой работе мы привлекаем студентов КФУ. И это все же будет общение, пускай не сверстников, но людей одного поколения. И это будет, ну, все же, наверное, как-то не так скучно, если бы пришел бы какой-то чиновник или даже там представитель общественного совета и просто там накачивал школьников какими-то там скучными нормативными данными, знаниями. Все же общение школьников и студентов, оно более живое. Они разговаривают на более близком друг другу языке.
А потом это же молодежь. Она эмоционально, она воспринимает все очень остро. Ну, возьмите этот школьника, студентов, будущих кого? Юристов. Среди юристов там полно. Там у них случается всякое, да? Или среди кого? Вот среди кого потенциально, где такая, знаете, слабость в коррупционном плане, просто привести в СИЗО, провести маленькую экскурсию. Это отрезвляет лучше 1000 слов о том, как это плохо, как вас накажут. Вы просто покажите эти камеры, пройдите по гулким коридорам и лязгающим этим замкам и суровым взглядом дежурных по СИЗО.
Полностью с вами согласен. Более того, в начале своей карьеры я там по службе был в СИЗО, ездил человека ознакомливать с уголовным делом. На меня это произвело неизгладимое впечатление. Начнем с простого.
Вот скажите,
летом была дикая жара.
Так.
Там я там чуть ли не мокрый был в одной рубашке. В СИЗО стоял дикий холод. Ну и вся вот эта вот ужасающая атмосфера, в общем-то,
Решетки,
проверки при переходе с одного блока в другой. Притом я был сотрудником органов, не заключенным.
Но, насколько я знаю, по законодательству нельзя проводить экскурсии детям вот именно в таких местах, в СИЗО, потому что у нас был один из общественных наблюдателей, помните, да, и он как раз-таки этот момент озвучил.
Детям наверняка нет, я точно, ну, на 100% не знаю нормативной базы, но почему-то уверен, что детей туда водить нельзя, поэтому не соглашусь с Владимиром Петровичем, что школьников туда надо водить. А вот студентов юридических вузов, почему нет? Я думаю, что это возможно, и это самостоятельные уже полностью дееспособные люди, которым, думаю, будет понимание этой атмосферы полезно и в дальнейшем профессиональной своей деятельности.
Ну, будущих юристов это на предмет того, что некоторые из них станут судьями, прокурорами. Вот пусть, так сказать, всегда
помнят. И с другой стороны, для будущих юристов, которые пойдут на государственную службу, будет лишний механизм не совершать коррупционных правонарушений.
Да-да-да. Но это как одна из форм профилактической работы, да? Потому что, когда вы сказали, вот существует план по работе, по противодействию, я сразу подумал, план по количеству пойманных?
Нет.
А вообще у нас ловят коррупционеров?
Ловят. Ну, во-первых, ну, статистика показывает, что ловят. Ну, возьмем такой вот бытовой пример, как коррупция на дороге. То есть мы можем сравнить, что было...
Сотрудники ГИБДД?
Да, я говорю о сотрудниках ГИБДД в первую очередь. Угу. То есть за последние там годы, за последние 5 лет, когда на Украине можно было ездить в любом состоянии, там, на машине любой технической исправности, то сейчас, с одной стороны, у нас облегчает в этом плане законодательство, в том плане, что убирают живого инспектора с дороги, да, ну, то есть президент сокращает ГИБДД, но больше отдается, больше внимания уделяется техническим средствам контроля, чтобы, во-первых, исключить коррупционную составляющую, и чтобы движение на дорогах регулировалось автоматически. По-моему...
Тут, знаете что, тут надо знать статистику все-таки. Как меняется статистика? И, как она реагирует?
Ну, недавно в МВД разговаривал об этом. Статистика по смертельным случаям, например, падает.
Угу. Значит, лучше, так сказать, придерживаются правил дорожного движения?
Да. Ну, меньше пьют. Меньше пьют, меньше нарушают по разным причинам. В том числе и потому, что, кстати, дорого нарушать, да? Угу. Потому что технические средства контроля от наказания не избежать, плюс это некоторые правонарушения крайне дороги.
А штрафы увеличены.
Да.
И заметно, и существенно, так сказать, бьют по карману. Угу. Проще проехать этот участок, если указано 40 км в час.
Да.
Чем на 3 минуты раньше проехать и заплатить, там, я не знаю, 500, 600 или сколько рублей за это сомнительное
удовольствие. 500 рублей за превышение от 20 до 40,
да.
500 рублей.
Сомнительное удовольствие с ветерком проехать там, где положено.
Так дело в том, что на дороге несколько стоит камер, то есть там путь из одного города в другой может уже превратиться в дополнительные несколько тысяч рублей.
Угу. Ну, с милицией понятно, с дорожной. А что в чиновничьих кабинетах?
Ну, я думаю, что все же жесткость российского, она, может быть, антикоррупционное законодательство немного тяжеловесно, но жесткость его все же пугает, думаю, чиновников, потому что я знаю даже... Появляются случаи, когда в Крыму, наверное, это особо актуально, когда люди боятся принять решение, не владея законодательной базой, не понимая, какое им надо принять решение, и опасаясь, опять-таки, наказания, не принимают решение, хотя это тоже плохо.
Влияет ли на вот это отношение к коррупции среди потенциальных, так сказать, или в коридорах власти от руководства республики, от отношения руководства республики?
Я считаю, что отношение руководителя — это в первую очередь, то есть как он настроил свой коллектив, проявление коррупции происходит в первую очередь там, где чиновник соприкасается в каком-то виде, взаимодействие происходит с простым человеком. Вот. И в тех вот местах, в тех ведомствах, да, которые вот работают с людьми, вот, это, в общем-то, направление с высоким коррупционным риском. И от того, как, естественно, руководитель поставил работу, очень многое зависит, есть ли возможность, это раз, у чиновника заниматься какими-то там коррупционными действиями, либо, опять-таки, введение различных средств технического контроля, то есть вот там наше МФЦ, когда уже вспомните, да, 14-й год, что творилось при оформлении документов, и сейчас, когда приходишь, получаешь талончик и через час сдаешь его, а то и через 30 минут. Вот, то есть это, во-первых, наполнение, знание чиновниками своих прав и обязанностей и технические средства контроля.
Чисто психологическое состояние, когда ты понимаешь, что ты вот в этом случае будешь чувствовать себя белой вороной, потому что очень многие смотрят на начальство. Но начальство берет, значит, и мне тихонечко можно. А если там нет, то уже чувствуешь, ну, никто не покроет, никто не скажет, ну, ладно, ну, там, потому что, ну,
да,
как?
Вы все ну, сказали. Как? Совершенно верно. Если начальство само не предрасположено к каким-то коррупционным действиям, то оно и будет следить, во-первых, за подчиненными, ну и плюс будет спрашивать, не озираясь на то, что подчиненный скажет о нем.
Да, скажет, а вам-то что, можно? Ну, конечно, вот в этом смысле, да.
Олег Борисович, ну все же, вот приходят ли обычные, допустим, люди, которые столкнулись с поборами, приходят ли, рассказывают об этих случаях? Ведь это тоже, наверное, стыдно говорить о том, что ты кому-то когда-то давал взятку.
Люди с простыми поборами, ну, по крайней мере, к нам в общественный совет не обращаются, хотя бы потому, что на самом деле в нашем государстве дача взятки — это такое же уголовное преступление, как и получение ее. Вот. Чаще люди обращают внимание на какое-то там, на какие-то действия чиновников, и не будучи уверенными, законные они или нет, то есть, видя просто несправедливость какую-то, обращаются к нам за помощью, чтобы мы там помогли определить, помогли
указать. Что значит «видя несправедливость»? Не совсем понятно, Олег Борисович. Видя несправедливость какую? Что вымогают деньги? Что намекают? Что если дам деньги, значит, у меня решится моя проблема? В этом смысле?
Нет. Чаще люди со стороны видят, что там условно дорога ограничена, там возьмем одну ситуацию из сел в Симферопольском районе, да, что ограничена по весу дорога, а там ездят большегрузные грузовики, принадлежащие конкретному предприятию, а руководство поселка абсолютно нормально воспринимает
это. Да, да. Так, а вы говорите, это не к нам?
Мы никогда принципиально не говорим, это не к нам. Мы пытаемся выяснить ситуацию, и я письменно докладываю руководству Комитета по противодействию коррупции, и бывает, мы направляем в непосредственное ведомство и правоохранительный орган, которое должно заниматься данной проблематикой. То есть юридическую помощь мы всегда людям, кто к нам обращается, оказываем это всенепременно.
Спасибо большое, но наше время подошло к концу. Тема важнейшая, очень серьезные вопросы мы обсудили. Хотя думаю, что еще много задач перед вами стоит, перед вашим комитетом. Спасибо большое, что сегодня к нам пришли. Напомню, на студии был Олег Борисович Чиравов, председатель общественного совета при Комитете по противодействию коррупции Республики Крым. Ну а на этом с вами прощаемся. До завтра в 5 часов уже встретимся на Радио Крым. Включайте «Вечерний перехват».
«Вечерний перехват» с Владимиром